Здесь.
Ребят, начинаем.
Дорогие друзья, я представлюсь, с кем не знакома лично, знакомлюсь с удовольствием. Меня зовут Дарья Платонова, я политический обозреватель Международного евразийского движения. По образованию я философ, точнее историк философии, и работала в сфере политического неоплатонизма V века. Но сегодня лекция будет посвящена довольно животрепещущей теме, о которой мы, наверное, мыслим, мы здравые, пробужденные люди, мыслим не последние полгода, а как минимум 8 лет, а кто больше живет, чем я, например, может, собственно, про эту тему размышлять уже и 30 лет, может быть, 40. Есть и такие тоже среди сегодняшних наших посетителей, гостей и VIP-участников нашего евразийского лагеря. В первую очередь, я бы хотела сегодня поговорить о фронтире. Когда мы говорим о Новороссии, когда мы говорим о новых землях, когда мы говорим о том, что сейчас происходит в России и как расширяется и дышит наша империя, мы упускаем осмысление того региона, в который мы приходим. Ну вот вроде все понятно. Да, Новороссия, да, абсолютно точно, это необходимое продвижение, это наша битва за наши идеалы и ценности, но мы совершенно не понимаем, каков этот регион, каков его онтологический статус, что он может нам дать, что он нам дает, и является ли он вторичным по отношению, например, к центру, или наоборот, конструирующим центр. Потому что события, которые сейчас происходят, и мой личный опыт посещения Донбасса показал мне совершенно отличную от обыденного московского представления, что на самом деле этот регион дает нам огромный урок. То есть именно Новороссия учит нас сейчас быть империей и дает нам идентичность. Именно оттуда приходит на самом деле этот вызов, этот зов, который говорит о пробуждении. И необходимо мыслить вот именно Новороссию, необходимо ее осмыслить, промыслить и прожить. Многие из вас, кто здесь сегодня на лагере, были в Новороссии, многие, некоторые даже служили там. Среди наших членов Евразийского союза молодежи было немало людей, кто связан с этим регионом. Есть также и погибшие, павшие там. Память хотела бы почтить тоже Александра Проселкова, члена Евразийского союза молодежи, который очень давно с нами, практически с самого начала, ростовское отделение. Вот в силу обстоятельств в 2014 году он погиб. Один из наших героев, нашего Евразийского союза молодежи. Но мертвые сейчас явно вместе с нами, с живыми, поэтому мы сейчас, как живые, являемся их устами и являемся их представителями здесь, наместниками, и поэтому наша обязанность входит, конечно, осмысление специальной военной операции. Вот пока мы совершали маршрут по встрече наших гостей, которые сегодня также будут читать лекции, наверное, самые главные гости нашей евразийской школы, те, кто конструирует смысл, те, кто задал парадигму мышления всего Евразийского союза молодежи, уже наши силы, наши российские вооруженные силы взяли населенный пункт Пески, полностью находится он под контролем, только что пришло заявление Министерства обороны. С чем я вас поздравляю, то есть наша империя, даже вот во время нашей евразийской школы, она продолжает дышать, дышит, и в этом дыхании, в этом выдохе ее границы, или не границы, и об этом мы сегодня поговорим, расширяются, начинают жить, отодвигаются и захватывают новые земли и новые платформы. Собственно, моя лекция посвящена теме метафизики фронтира. Когда я приехала из Новороссии, передо мной стал вопрос, а где граница между нами и ими? Где та черта, которая может четко разделить наше и не наше? И если в идеологическом плане это, в принципе, можно сказать, надеюсь, это участники нашего лагеря. Вот, если в идеологическом плане это можно прочертить, мы можем сказать, кто мы, кто они. Мы, в принципе, идеологически в Евразийском союзе молодежи занимались этим напряжением долгого времени. Мы знаем, что та страна апеллирует к метро Донцову, плюс к либерализму. Та страна представляет из себя то, что у нас президент охарактеризовал как тоталитарный либерализм, в котором смешаны и национализм, в котором смешаны и либеральные ценности, и права человека, и открытое общество Сороса, одновременно всякие первертивные практики, садизм. То есть, ну, такое вот, как, в принципе, идеологию той стороны можно описать. Нашу идеологию, в принципе, тоже. Но вот давайте подумаем, что такое вообще граница, что такое фронтир. И здесь самая главная тема, которая, мне кажется, сегодня нужно обязательно поднять и ее разрабатывать, это тематика фронтира. Если мы смотрим на Новороссию, то вы заметили, что у нас нет четкой определенности, где заканчиваются мы и начинаются они, даже в географическом плане, даже по сводкам карт Министерства обороны, которые, кстати, всегда запаздывают. То есть то, что мы видим, не является ситуацией, которая есть на самом деле. Она подобна звездам. То есть там то, что было наше, может уже уйти из-под нашего контроля. И наоборот, это очень такие частые флюидные перемещения вот этой вот границы. Эта граница совершенно живая. В связи с тем, что вот этой границы нету, это видно по картам, это видно, в принципе, по разговорам с людьми, которые там находятся, которые говорят, ну это там полунаше, наполовину наше. Вот пески сегодня точно наши. А вот вчера они были наполовину наши, то есть там не было четкой границы. Я решила обратиться к понятию фронтир. Фронтир, кто знает, кто ввел это понятие и каким образом оно использовалось вообще в истории? У кого есть какие-то идеи? Кто-нибудь слышал про него?
Да. Возможно, с освоением Дикого Запада как-то связано.
Совершенно верно. А имена не помните, кто был разработчиком этой теории?
Нет.
Это Тёрнер. Собственно, в 19 веке, как раз когда идет деконструкция истории США, появляется терминология «фронтир». И, собственно, продвижение на континенте, на североамериканском континенте, воспринимается как продвижение к фронтиру. И этот фронтир, с точки зрения Тёрнера, американского историка, который славит Соединенные Штаты Америки, это значение этого фронтира — это формирование некоторой свободной мысли. Вот это пространство, в котором есть одновременно англосаксонское и что-то чуждое, оно формирует по нему демократию, права человека, оно вскармливает вот этого американского великого властелина, который потом имеет полную монополию на трансляцию своей повестки и ценностей в другой мир. И вот для Тёрнера этот фронтир, он очень важен. Причем именно не граница, он говорит, что граница не может описать расширение империи и американской империи. Именно фронтир. То есть фронтир дышит, фронтир расширяется, и вот эта империя, когда она проходит вглубь, проходит вглубь Дикого Запада, через фигуру такого ковбоя, который осваивает этот Дикий Запад, эта империя расширяется. И поэтому за фронтиром, когда мы произносим фронтир, в первую очередь важно понимать, что это именно 19 век, что это американская историография, и здесь имеется в виду некоторое расширение вглубь, империя разворачивается. Его звали Фредерик Тёрнер, и он как раз говорил, что вот этот фронтирный источник, он формирует американскую нацию, и она становится великой именно благодаря вот этому интересному смешению. Собственно, потом все американские историки где-то до середины 20 века пользуются этой метафорой фронтира, к ней все время прибегают, и этот фронтир, по сути дела, становится общепризнанным местом во всех исторических работах американских мыслителей. За исключением середины 20 века, когда внезапно появляется новая ветвь американских историков, типа Слоткина, Ричард Слоткин, который говорит, что на самом деле этот фронтир — это насилие, то есть это экспансия, это некоторый захват чужого, и вот это отношение к другому, оно совершенно неприемлемое, это культ насилия. И, собственно, Ричард Слоткин в 1973 году публикует книгу «Возрождение через насилие. Мифология американского фронтира». И говорит, что вот это фронтирное мышление, империя американская, оно абсолютно недопустимо, от него нужно отказываться. Вслед за этим Слоткиным произошел раскол. Ряд американских президентов все еще придерживалось абсолютного понимания фронтира как необходимого для формирования американской идентичности, а часть отказалась от этой фронтирной теории. В частности, если даже сегодня рассматривать американскую политическую систему, то Камала Харрис как раз считает, что фронтир нужно отменить, потому что фронтир — это насилие. В то время как Трамп, наоборот, сторонник этого фронтирного мышления. Он считает, что американская империя расширялась и как раз создавалась новая идентичность, особенная, и, собственно, даже до сих пор в американском политическом пространстве ведутся споры и противостояние вот этой вот идеи, фронтир или не фронтир, фронтир добро или зло. Если дальше смотреть за развитием этого термина, то мы его вспомним у Негри Харта. В частности, большинство людей, с которыми я консультировалась перед началом своей лекции, когда я формировала метафизику фронтира, осмысление этой темы сказали Негри Харт. У Негри Харта действительно имеет место быть тоже фронтирная такая фронтирология. Фронтир для них — это граница свободы. Они понимают фронтир так же, как большинство американских историков, не линии Слоткина, а именно классической тёрнеровской линии, и говорят об утопии открытых пространств. Тоже это такой для них важный романтический образ. И они считают, что вот это американское пространство, вот этот фронтирный плавильный котел очень важен для становления империи. Хотя у них тоже особенное понимание империи, которое тоже требует пояснения. Далее понимание фронтира также прослеживается в 20 веке и на европейском континенте. И там мы встречаем историка Люсьена Февра, который формулирует свою теорию фронтира, причем уже исходя из европейской идентичности, исходя из европейской истории, европейской карты. И там граница отвергается. Люсьен Февр говорит, что граница — это нечто искусственное, она дробит, членит и является некоторой репрезентацией модерна, то есть это некоторая система национальных государств вестфальского мира, которая уничтожает, режет по-живому такой вот плюрализм народов. И далее переход у него идет к фронтиру, он говорит, что граница не может быть вот границей в том смысле, в котором мы его понимаем, но граница есть нечто дышащее, некоторое пространство. И вот он приходит к этой тематике фронтира. То есть мы должны не изучать границу как таковую, а должны изучать то, что находится в ней. То есть он преодолевает вот это вот граничное мышление, дробление, и приходит к вот этому пространству живого фронтира. Поэтому вот этот тезис в европейской историографии, а он непосредственно представитель школы аналов французской, это является ключевым. Тезис европейских историков, европейских культурологов в отношении фронтира следующий. Границы искусственны, фронтир естественен. Никогда не существовало между европейскими государствами четких границ, а если они были насаждены, то это искусственные границы, которые необходимо отменить. Их нельзя рассматривать как то, что отделяет одно от другого, потому что зона перехода, с точки зрения Люсьена Февра, это зона постепенного вытеснение одного другим, но нельзя сказать, где начинается одно государство, где заканчивается оно. Нельзя, потому что эта граница, она не жива. Ну и, собственно говоря, если уже обобщать, то мы можем увидеть, что действительно границы — это некоторая пережиток, некоторая система именно нового времени, именно эпохи модерна, парадигмы модерна, которая по-живому режет народы. Прекрасно проявляется это в африканском континенте, за которым сейчас активно слежу, потому что там фактически границы спровоцируют войны. Но даже то же самое Мали разрезано совершенно искусственным образом и объединяет между собой несколько этносов, несколько народов, которые совершенно несопоставимы. Те же самые азавайчики, которые находятся на севере страны, и фульбо-малинки, которые находятся на юге страны, которые вообще не имеют никакого общего между собой, какого-то общего пространства культурологического, социального, религиозного, но тем не менее они вот так вот объединены. И если смотреть по Африке, то очень много таких гибридов было построено. И вот эти вот национальные государства, вот эти искусственные четкие границы как раз и провоцируют конфликты. Собственно говоря, применяя теперь к нашей истории. Мне казалось, когда я осмысляла метафизику фронтира Новороссии, мне вдруг показалось, что Крым — это и была граница. То есть Крым — это было нечто определенное, вот здесь заканчивается одно, начинается другое. И, собственно, Крым, взятие только воссоединение исключительно с Крымом, было шагом довольно неправильным с точки зрения логики традиции, потому что мы ограничились каким-то компромиссом, мы зашли на какую-то определенную очерченную территорию, мы ее отсекли, мы ее разграничили и забыли о том, что у нас есть фронтир. У каждой империи есть фронтир. У американской империи есть фронтир, у либеральной империи есть фронтир. Посмотрите, как этот фронтир дышит в разных арабских государствах. Посмотрите, как во время переворотов на различных площадях Ближнего Востока начинает слышаться вот это дыхание, вот этот сип империи американской. Был он и у коммунистического нашего государства, у Советского Союза, когда этот фронтир расширялся, и дыхание этой коммунистической империи доходило вплоть до Африки. И многие это помнят. И благодаря этому дыханию, благодаря вот этим вот случаям, когда советский фронтир дышал вплоть до Африки, до сих пор многие африканские державы на нас ориентируются. Они еще помнят тот ветер, который приходил со стороны Советского Союза. И, безусловно, у Европы когда-то был тоже свой фронтир, это колонии. Это была тоже попытка расширения, это было тоже дыхание их империи. Но и у русских должен быть фронтир. Сейчас американская империя воспринимает Новороссию и Украину как свой фронтир. Они допускают мышление этих фронтиров. Для них это и есть некоторый Дикий Восток, который они должны освоить. А вот нам в этом праве отказывают. Нам говорят, Минское соглашение или вот такая очерченная граница. Строго территориальная очерченность, и вы должны, как русские, находиться в ней. И нас пытаются загнать в эту границу. Более того, даже план по деколонизации России, который, я думаю, многие из вас видели, и который тем, кто читал геополитику Маккиндера, мог напомнить вполне, тот самый прекрасный план начала 20 века Маккиндера по расчленению Хартунда. Помните, у него была такая страна Леноленд. Это, собственно, отрезанный ломоть для того, чтобы создать полноценную береговую зону от Российской империи. Собственно, этот проект деколонизации России существовал еще тогда, и это совершенно не новость. Все, кто читал геополитику, может спокойно эту карту нарисовать. Это логика Маккиндера. И, соответственно, Америка и наши враги, а наш главный враг — это даже не то, чтобы Америка, а скорее вот этот либеральный тоталитаризм, пытается дробить нас, утопить нас в мышлении границами. И даже сейчас во многих проектах русских националистов проявляется, ну, вы, наверное, знакомы с какими-то русскими националистами, которые говорят часто тезис о необходимости создания российского русского национального государства, РНГ. Это тоже граничное мышление. Границами мыслит вассал, фронтирами мыслит господин. И вот это фронтирное мышление сейчас возвращается в наше государство. С начала специальной военной операции Россия вспомнила о своей миссии. Россия фактически стала империей. Как это произошло, совершенно неведомо. Видимо, я думаю, что это некоторое божественное уже вмешательство в ход истории. И, наконец-то, Россия начала дышать, и вот это дыхание начало идти по Новороссии. Смотрите, помните, как раньше, в самом начале, в 2014 году, у нас были заявления о том, что типа Крым наш, там остальное что? Остальное не наше. Сейчас у нас нету уже на вопрос о том, где мы остановимся, фактически ответа. Когда спрашивают, где мы остановимся, русский офицер или воин, как по Новороссии, так и здесь в Министерстве обороны, отвечает: после победы. А где победа? А победа – это фронтир. Мы должны одержать победу на этом фронтире. Поэтому мы восстанавливаем мышление империи, мы восстанавливаем вот это дыхание фронтиром. И, собственно, вот этот момент, что действительно, когда говоришь с военными, они говорят: мы до полной победы будем здесь сражаться. Я ездила с иностранными журналистами тоже в регион, в Новороссию, и в поселке Счастье мой знакомый журналист спрашивал очень долго у какого-то ССОшника: скажите, пожалуйста, а вы когда, вот какая вот вас удовлетворит победа? Вот где территориально, вот где должна быть граница? В какой области? А вот Запорожская, да? А вот дальше? А Одесская? А скажите, Одесская? А военный говорит: ну как Одесская? Ну подожди, до победы. Вот когда будет осуществлена наша русская победа, тогда и будет. Ну, журналист так растерялся, говорит: ладно, я не понял. Журналист был антиглобалист, но услышал и глобалистский один журналист, который сказал: ага, они хотят захватить Европу, понятно. Написал себе потом в материале это. Но вот это фронтирное мышление сейчас проявляется, и оно действительно чувствуется. Вот я только сейчас поняла, что военные действительно никогда не отвечают, какими областями мы ограничимся. Так же, как эксперты ни на каналах, ни на «Звезде», ни на Первом канале я никогда не слышала. Многие эксперты, кстати, уже говорят: ну, до Латвии дойдем, до Эстонии дойдем, ну, в конечном счете, до Парижа. Не дойдем до Парижа, может быть, танками нет, идеологически возможно, но наши... Дыхание нашей империи, оно очень могущественно. В принципе, стоит лишь сделать этот выдох, а это, кстати, очень символический выдох, потому что во многих теологиях мир был построен через выдох именно. Вдох и выдох было формой создания мира. И во многих городах и странах уже вот это дыхание начинает доходить. Следующее. Что касается фронтира. Давайте его немножко определим, что это за категория. Хорологическая категория, то есть пространственная категория. Она... на самом деле очень близка к геополитике, к геополитическому мышлению. В геополитике пространство качественное. В геополитике пространство — это не просто горы или какие-то озера, или суша и море. Нет, суша и море имеют не просто географическую характеристику, не просто характеристику, какая температура, какая местность, сельская, не сельская и так далее. А дело в том, что в геополитике пространство живое. Это пространство, которое также существует в некотором социокультурном контексте, которое обожествлено. То есть пространство Древней Греции, например, вот если древний грек бы увидел это пространство, он бы мыслил сразу следующими категориями: где святилища, где музы, какие территории являются запретными для посещения человеком, где сакральная часть этого пространства, где профанная. То есть у него было бы мышление, восприятие именно качественное пространство. Или же, например, на философском факультете часто любят приводить пример. Представьте стол. Ну вот стол каждый человек будет представлять по-разному. Потому что для древнего грека, например, этот стол будет некоторым элементом для сакрального ритуала, для сакрального обряда. Также и непосредственно с пространством. Пространство для каждого совершенно разное. И вот в фронтирологии, в фронтирном мышлении, пространство является качественным, социально-философской категорией. То есть у пространства есть свое мышление. Помните, у Маккиндера была формула о том, что цивилизация суши и цивилизация моря также разделяются по уровню, по стилю философии. И Александр Гелевич это развивал, что цивилизация суши более заточена на индивидуалистическое начало, а цивилизация моря, а цивилизация суши мыслит коллективом. Собственно, пространство фронтирологии абсолютно такое же. Это геополитическое пространство, оживленное, одушевленное. Поэтому важно фиксировать эту ментальность фронтира. Фронтир — это ментальная категория. Также, когда я искала какие-то аналогии к фронтиру, в английском языке я нашла понятие borderline. Есть border, то есть граница, а есть borderline. Это некоторое пространство. Пространство — границы. И вот это как раз ближе всего к нашей фронтирологии. Также у Гидденса была формула локал. Локал описывал Гидденс как некоторый текст, то есть это некоторое пространство, которое надо читать как текст. Вот применим все это к новороссийскому случаю, к Новороссии. Интересно, что мы будем действительно заимствовать категорию, которую использовали американские историки. И я столкнулась с интересным стихотворением Александра Блока, который внезапно в 13 году пишет такие формулы. «Черный уголь — подземный мессия, черный уголь — здесь царь и жених, но не страшен, невеста Россия, голос каменных песен твоих». Это 1913 год, как раз время такого бурного процесса перехода к масштабным предприятиям, и через 10-15 лет именно Донецкий регион станет пространством этого черного угля, где будет его культ, культ, который был воспет Дзигой Вертровым в произведении «Энтузиазм симфония Донбасса». И вот этот черный уголь восстанет. Когда я увидела название стихотворения Блока, я удивилась. «Новая Америка». То есть если сделать такую совершенно нелогическую, нерациональную, а просто эмоциональную какую-то ассоциацию, то можно подумать, что, в принципе, Блок предвосхищает вот это фронтирное мышление, которое заимствовано из американской историографии. Этот черный уголь становится нашим фронтиром. И, собственно, давайте теперь перейдем к тому, чему может нас научить Новороссия. Во-первых, Новороссия — это наш фронтир. Это качественное пространство, в котором пересекается разная культура, которая совершенно неоднородная, имеет свой язык, имеет свою логику, имеет свою религию, имеет свои культы, имеет свое отношение к жизни и смерти, имеет свое отношение к философии. Мне было очень приятно, когда я увидела, что, оказывается, луганские философы разрабатывали тоже идею фронтира. «Новороссия гроз», «Новороссия грез» у Елены Заславской был такой сборник, в котором как раз эта фронтирность Новороссии описана. Фронтирность, то есть не граница, то есть это не разграничение между одним и вторым, а это нечто сплавленное, это некоторое пространство взаимодействия, некоторое дионисийское поле, в котором есть один логос и второй, и они между собой входят в какую-то особую конструкцию. Вот тот же язык Новороссии, он совершенно удивителен. Я это рассказывала тоже на лекции, что у донбасских есть очень особый язык, его не всегда можно понять, он очень сложный. Это не сужик, это имеется в виду именно какие-то странные формулы, странное построение фраз, странный порядок в этих фразах. И вот этот фронтир сегодня является фронтиром-учителем. Фронтиром, который учит нас о том, что мы империя. Мы забываем о том, что мы империя. Многие забыли об этом. Сейчас огромное количество художников, которые осуждают СВО или каким-то образом пытаются проявить свою гражданскую позицию и пишут по ночам «Нет войны» на асфальтовых щитах нашей страны, они, по сути дела, забывают, что они являются империей, они ее предали. А вот фронтир под названием «Новороссия» с 14 года систематически нам об этом напоминает. И, наконец, этот голос через асфальт прорвался. И, собственно, прорастают вот эти деревья из подавленного асфальтовым катком совершенно фронтира и начинают нам диктовать уроки. И вот теперь хотела бы закончить свою лекцию на 4 уроках фронтира. 4 урока Новороссии, российского фронтира, русского фронтира. Первое. Россия — это империя, а не национальное государство. Национальное государство — это граница, это проект для того, чтобы все находились в своих местах, чтобы все находились в своих стойлах. Это, по сути дела, система апологии и разработанная модель для вассалов. Это модель на экспорт. Вот национальное государство 1, 2, 3. по разговорам с русскими националистами я на самом деле поняла, что с ними мы глубоко далеко не уедем никуда. Потому что да, может быть, у нас будет какой-то культ русского, да, это неплохо, это уже хорошо. Русское это вообще отлично, но боюсь, что просто мы все потеряем. То есть нас просто не останется и русских вырежут, потому что их проект по сохранению русского национального государства это проект, который, мне кажется, не очень далек от разработок Маккиндера по деколонизации России. И, кстати, существует даже доказательство, что националисты русские особенно поддерживали, особо интересовались связями с американскими консерваторами. Под видом этих американских консерваторов к ним выходили заинтересованные в деколонизации России товарищи, оказывали им финансовую поддержку. Ну, в общем, об этом позже. Но что касается вот этого имперского урока, Новороссия нам его преподносит. Замечательным фактором нашего имперского самосознания в этой специальной военной операции было два кейса. Я могу сказать, что они на меня произвели довольно большое впечатление. Первое, это когда в Мариуполе в подвалах сидели дети, женщины, и они рассказывают, выйдя из подвалов. Следующую информацию, они говорят, мы сидели в подвале, вдруг слышим Аллах Акбар. Мы поняли сразу, это русские идут. Это пример совершенно евразийского фронтира, то есть это пример абсолютной империи. Империя идет, империя дышит, вот что они услышали. И второй момент также мне понравился, это Лисичанск, когда братцы Люба, Ахмат Сила, когда чеченские и российские подразделения, чеченские и донецкие, и луганские подразделения, собственно, в освобожденном Лисичанске вот эту формулу сформулировали. Вот это имперское мышление. И, соответственно, быть сейчас, оставаться в оптике русского националиста, учитывая, что происходят такие случаи, что мы идем не одни, а мы идем огромный целостный такой, таким наступлением, все русские, все мы русские, все эти люди русские, это, конечно, мне кажется, преступление и диверсионный акт. То есть любое мышление сейчас, возвращение к русскому национализму в условиях специальной военной операции, в принципе, если это не является глупостью, а это может часто являться глупостью, то это является диверсионным актом, если это сознательно, это осознанно. Урок второй. Наша идентичность евразийская, имперская. В принципе, это очень близко к тому, что я сказала. То есть мы именно империя, мы именно Евразия. Третий урок. Фронтирный захват. Мы отказываемся от национальных языков. И мы переходим на имперский язык с диалектами. Меня немного возмущает ситуация, которая сейчас происходит в нашем телеграм-пространстве или в вещательной сфере, потому что я не понимаю, почему у нас сейчас до сих пор нету какого-либо канала, который вещает на украинском языке и доносит наши смыслы украинскому населению. Это язык наш, это язык, на который мы имеем полное право. Аким Апачев его замечательно в своем треке «Плыви Каче», сделанном на русинскую балладу, захватил. Он в песне так и поет, и теперь я забираю вашу мову. Вот это правильное мышление имперца. Но мы почему-то недостаточно делаем для того, чтобы забрать этот язык. Мы его имеем право полное забрать. Или почему, например, у нас так мало уделяется внимания белорусскому языку. Я очень люблю Белоруссию, особенно в последнее время, когда больше погрузилась в нее, начала ее изучать. Но мы плохо знаем, а там, между прочим, очень много слов, которые на самом деле очень старые формы русского, ну даже там «добранач» или там «молодейчина», да, по-моему, это «молодец». Ну, то есть очень много формул, которые нам тоже надо изучать, они, может быть, даже порой ближе к церковно-славянскому. Но вот этот вот игнор наших собратьев, наших фронтиров, он не обоснован. Вот появился этот трек Аким Апачева на украинском, прекрасный, но где продолжение, где дальше, где работа на этом языке, где мышление? Мы как-то говорим, вот украинский язык, это вообще недоязык. Нет, это язык, это полноценный язык. Вы попробуйте на нем что-то перевести и прочитать, вы не сможете. Нужно осваивать. Поэтому нам необходимо переходить, и фронтир нас этому учит, переходить к имперскому языку с диалектами. Кстати, тоже интересный случай. Мне рассказывал один высокопоставленный военный, который приехал из региона. Говорит, вот мы там одного пленного с ним стали разговаривать. И вдруг я на чистейшем украинском к нему подхожу, начинаю с ним говорить. Он говорит, а почему ты говоришь на украинском? У вас же должен быть запрещен язык. Я говорю, да нет, у нас ничего не запрещено, потому что это наш язык. И он очень удивлен был. И в связи с этим удивлением он много всего интересного рассказал, потому что таким образом произошла некоторая сцепка, некоторое единение вот этих двух людей, то есть они поняли, что в принципе-то они из одного мира, но их разделяют. Ну, потом уже этот человек раскаялся, это не Волына, но примерно вот такого уровня персонаж. И вот такая беседа была. И четвертый урок империи, четвертый урок фронтира – это то, что фронтир учит нас жить аутентично, можно сказать так, экзистировать аутентично. Очень громкие слова, но, тем не менее, вот именно в Новороссии дает урок, даже это посещение недельное Новороссии, вам дает представление о том, что такое жизнь, что такое смерть. Вот когда мертвые живут вместе с живыми, вот это Новороссия. Когда каждый день кого-то хоронят, и кто-то погибает, маленькие, большие, старенькие, молодые, герои и, может быть, не совсем герои, те, кто находится в тылу, те, кто находится на рубежах, тогда, по сути дела, получается вот это столкновение с бытием. И когда артиллерия работает вражеская по городам, вы слышите это все, в 50 метрах у вас все это разрывается, вы понимаете, что такое есть жизнь, как-то надо жить. Вот что такое там моя меланхолия в сравнении с, там, с условным переживанием какого-то младенца Новороссии? Что, какое право мы имеем на бездействие, когда там люди ежедневно живут, сталкиваясь со смертью, систематично храня кого-то, систематично оплакивая их? Поэтому Новороссия учит также, среди прочего, вот этому опыту жизни и смерти. Это сложно описать словами. Нужно поехать и посмотреть. Поехать туда можно в качестве журналиста, или военного, или в качестве гуманитарщика. Все эти возможности есть. Если у кого-то есть интерес, можно это обсудить. Собственно, я слежу активно сейчас работой моего друга из Листвы, Димы Быстрякова, который осуществляет, наверное, очень серьезную помощь и военным, раздает им аптечки, помогает. Ну, в общем, в любом случае, мне кажется, что Новороссия – это очень важное событие. И сейчас, кстати, «Солнце Севера», наш культурный центр евразийский, который располагается в Петербурге, планирует конференции с философами, интеллектуалами как раз об этом пространстве. Поэтому я считаю, что вот это фронтирное мышление, фронтирология требует разработки, доработки мышления, осмысления не только Новороссии, но и таких регионов, как Казахстан, таких регионов, как Беларусь в том числе. Совершенно белорусы вообще абсолютно забыты, мы ничего не знаем про их идентичность. Да мы про украинскую идентичность-то особо ничего не знаем, только вот то, что говорят сейчас на телевизоре про нацизм. Но я считаю, что для того, чтобы существовать и репрезентовать Евразийский союз молодежи, чтобы быть его представителем, нам необходимо вот каждому уметь объяснить, что такое украинская идентичность. Кто такой Дмитро Донцов? На каких основаниях был основан интегральный национализм? Мы должны ответить и дать себе отчет, если мы евразийцы и выступаем за империю, что такое, например, тутейши. Никто не знает идентичность белоруса. Вот, ну, даже белорусы периодически в тупик какой-то вступают, когда начинают говорить о том, кто они. Но там есть совершенно гениальные категории, которые надо осмыслять. Мы их не осмысляем, мы как-то взрываемся в каких-то более, может быть, тонких, нам кажется, сферах, и игнорируем это. Но чем больше у нас будет вот этот игноранс, тем больше у нас будет потеря нашей империи. Потому что мы должны, по сути дела, входить в синергию с дыханием империи и тоже дышать, и тоже развивать эту империю. Потому что если мы не будем дышать, то, собственно, империя будет сжиматься. Кстати, интересно, что если рассмотреть российскую историю, историю Российской империи, то она могла и сжаться, и выдохнуть, и как раз вот эти вот движения, это движение вот этого именно фронтирного дыхания. Выводом лекции является то, что необходимо осмыслить, что есть фронтир, понять, как в истории, в нашей истории этот фронтир проявляется, осознать, что сейчас то, что мы видим в Новороссии, это фронтир, это не граница. Граница была Крымом. Вот тогда это было мышление строгое национального государства, сейчас это мышление имперское. Ну, соответственно, конструировать эту империю. Ну и пару слов, наверное, про Евразийский союз молодежи, в котором я по факту рождения состою с самого его основания, с 2005 года. Собственно, это движение как раз было направлено всегда на осмысление империи, на формирование философии этой империи. И удивительным образом катехизис, который был выпущен в 6-х годах, который мы сегодня с вами вечером, возможно, будем читать, он отражает все те события, которые происходят сейчас. И сегодня еще в этом обязательно разберемся. Но здесь уже сказано о этих фронтирах, о возможности обретения России субъектности и фронтирного имперского мышления, именно евразийского. Поэтому Евразийский союз молодежи – это то место, на самом деле, в котором идет опережение даже истории. Все те процессы, которые сейчас происходят, уже были предсказаны нами, вырабатывались, подготавливались. И многие люди, которые в администрации в 2014 году были в регионе, в Новороссии, на фронтире, они были выходцами или активными участниками Евразийского союза молодежи. Поэтому на нас огромная миссия, на нас вот миссия дышать этой империей, быть ей, осуществлять такую дыхательную деятельность, респираторную, я даже не знаю, тут лучше у Семёна спросить, как это более точно с точки зрения медицины называется. Но, в общем, наша миссия – поддерживать это дыхание, и Евразийский союз молодежи является не правее или левее каких-то персоналей на политическом фронте. Мы просто умнее. То есть можно быть там условно спорить с левыми, с правыми, а можно быть над этим спором. И в этом, кстати, особенность метаполитического. Метаполитика, вот во Франции есть такой термин у французских новых правых, это работа в идеологической сфере, где уже нет этого левого права, где есть пространство идей. Поэтому Бино себя называет историком идей. И, собственно, вот этот вот отрыв от сиюминутных споров, от споров временных и переход в фазу вечности очень важен. Правые и левые современные мыслят границами. Спорят, а где граница? Вот тут или тут? А где поставить ее? А евразийцы мыслят фронтирно. И фронтирно можно мыслить не только в географии, не только когда мы говорим регион Пески, там наш, и дальше будет распространяться империя, но можно мыслить также и в философии. То есть два типа мышления. Мышление, которое дробит субъект, объект, раскладывает, сводит все до атомов, и мышление, которое вбирает в себя все. Инклюзивное мышление, имперское мышление, имперская философия. Вот на этом я бы хотела завершить, поэтому мне кажется, что мы находимся сейчас не просто на лагере Евразийской школы, одной из там 10, которые будут и которые были, а мы находимся в самой главной точке истории. То, что сегодня происходит, это важнейший смысл, здесь будет проговорено важнейшие направления, и нам нужно осуществлять это дыхание. И пусть оно порой будет немножко искусственно для нашей империи, это искусственное дыхание для империи, но тем не менее. После искусственного дыхания, в какой-то момент, если человек обречен на жизнь, он дышит полной грудью, вздыхает и начинает уже дальше продолжать жить. Вот нам нужно сделать это искусственное дыхание империи интеллектом, философией. Кто-то может быть воинским долгом, кто-то философским, кто-то экспертным. Кстати, по поводу экспертного, я рекомендую всем, кто хочет развиваться, делать каждый день, вести дневник. Дневник не такой бытовой, а дневник философский, политический. Те же самые телеграм-каналы, они очень сильно помогают вам быть в повестке. А быть в повестке, наша задача быть в повестке, при этом иметь еще взгляд дистанцированный. То есть, вроде бы, да, там, тот-то подписал с кем-то пакт, там, Пакистан с Турцией подписали соглашение о торговле, свободную зону торговли, но при этом быть еще на одну ступень выше. Потом, хоп, а что это значит там в стратегическом плане? А что такое Большой Ближний Восток? А что такое вообще суфийский проект? А кто такие суфи? А почему Турция? И чем связан Эрдоган, например, с орденом Накшбанди? Поэтому, теперь возвращаюсь и переходя к практической части, я всем очень сильно рекомендую завести какой-нибудь телеграм-канал или ВКонтакте писать. И, собственно, призываю всех присоединяться к нашей сетке. У нас уже есть небольшая сетка телеграм-каналов, которую веду. Я, ребята из Евразийского союза молодежи, объединяться и устраивать дискуссии. И выводить, по сути дела, вот эту всю ситуацию нашей империи, ее искусственного дыхания на уровень уже естественного дыхания. Поэтому я считаю, что это очень важно. Я считаю, что очень важна экспертная работа. Сама я довольно часто сейчас принимаю участие в разных эфирах, и если кто-то из вас начнет активно проявлять себя и показывать в Телеграме, писать разумные посты, научиться говорить, а, кстати, если кто хочет научиться говорить вам в школу риторики Жара, нашего лидера Евразийского союза молодежи, если у кого-то будет желание, кто-то почувствует себе уже силы на эфирные какие-то определенные выступления, тоже обращайтесь ко мне, потому что часто спрашивают, каких экспертов посоветуете. И мы можем с вами потренироваться, поговорить сначала на радио Евразийского союза молодежи, за которое тоже Жар отвечает, а потом уже, собственно, выводить уже в более крупные эфиры, потому что буквально вчера я слушала политологов, которые до СВО казались абсолютно авангардными, прорывными патриотами. Но вчера я ехала, я подумала, это так скучно, это так неинтересно, сейчас нужны новые смыслы. И сейчас, заметьте, на всех телеканалах, медийке присутствуют в большинстве своем военкоры. Посмотрите, как их много. В общем, какие-то военкоры, которые до СВО считались абсолютными маргиналами.
они считались опасными, разжигающими, вообще представляющие угрозу. Там люди, которые в Новороссию ездили, они вообще на телеканалы особо и не приглашались. Но сейчас они в мейнстриме, сейчас они в повестке, сейчас они находятся в центре. И вот это окно Овертона смещается, и нам, друзья, сейчас нужно действовать. У нас, на самом деле, единственный шанс. Вот если мы все сейчас провалим, если мы сейчас не будем говорить, не будем писать, а если вы уже пришли в Евразийский союз молодежи, значит, вы умеете писать и говорить, это абсолютно точно, и хотите спасти свою страну, то нужно включаться, нужно в эту деятельность погружаться, делать все, что вы можете. А если вы хорошо рисуете, или вы талантливый скульптор, то, пожалуйста, творите. Вот у нас среди наших гостей тоже есть очень талантливый скульптор, который автор работ Эвелы, Генона, Александра Гелевича, вообще, собственно, всех наших звезд, всех наших, все наши ориентиры он сделал, собственно, как скульптуры. На этом, я думаю, что мы завершим. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте по лекции. Ну, а так я остаюсь здесь вот на эти два дня и готова, если у кого-то будут какие-то специальные. Да.
Здравствуйте. А можно ли сравнить, ну, так сказать, провести аналогию мышления фронтирное, вот, и мышления границами, как статическое, динамическое, и вследствие вот идеи такого государство сверхчеловека, то есть, например, часто были такие идеи, что государство — это человек, и вот можно было бы взять дихотомию Ницше о последнем человеке, который хочет замереть статики, и сверхчеловек, который хочет замереть, ну, не замереть, а именно быть динамичным, и вот так можно было бы смотреть на позицию разделения фронтира и границ. Можно ли так сделать?
Совершенно точно. Прекрасное сравнение, очень точное. Действительно, человек есть нечто, что следует преодолеть. Но вот это преодоление, этот процесс, это и есть фронтирное мышление. Или человек — это стрела, брошенная на тот берег. И как раз вот этот момент броска, который не имеет еще конечного точки назначения. То есть это же не стрела, которая брошена в какую-то точку на том берегу. Это стрела, брошенная на тот берег. И вот этот тот берег и мышление вот это как раз вот этим вот между мирьем, это как раз и есть фронтирное мышление. Очень точное сравнение. Кстати, фронтирология может быть подобрана и взята как методология не только для географического осмысления процессов, которые и специальной военной операции. Естественно, фронтирология может применяться и к мышлению. То есть можно мыслить фронтирами. Как раз ницшанская доктрина сверхчеловека, доктрина пробуждения, и говорит о вот этом фронтирном. То есть, с моей точки зрения, ваша мысль, она абсолютно, абсолютно справедлива. Спасибо.
Пожалуйста.
Есть ли у кого-то еще какие-то вопросы? Саша?
Ну вот, отнял возможность задать вопрос человек. Даш, смотри, благодарю за очень интересную лекцию. У меня сразу вопрос, как это можно соотнести вообще с представлениями Хаусхофера о границах? Потому что по Хаусхоферу мы знаем, что граница – это всегда нечто динамическое, не линия, это камп-зона, то есть зона борьбы. А с другой стороны, Хаусхофер не очень любит понятие «фронтир», то есть, поскольку здесь для Хаусхофера важно связать, с одной стороны, динамику и вот эту зону борьбы, а с другой стороны, он пишет о том, что необходимо все равно воспитывать некоторое чувство границы, то есть необходима некая упорядоченность и отделение, например, друга от врага, без которой политика и сама по себе вот эта динамика границ была бы невозможной. То есть здесь в этом подходе сочетается и динамика, зона борьбы и определенная статика, что здесь все равно присутствует разделение, отделение своего и чужого, друга и врага, этого и того, упорядоченность. Как это может сочетаться вот с фронтирной вот этой концепцией, о которой ты говоришь?
Да, у Хаусхофера действительно было рассуждение о границе, у него даже была такая формула, что на границах гниют столбы. Он немножко считал искусственным вот эти границы, которые проводятся между странами, и критиковал их. Я думаю, что здесь должна быть одновременное применение двух методологий. Казалось бы, они довольно противоположны, то есть, но они должны существовать. То есть центр империи всегда должен мыслить по категориями друг-враг. И при этом предполагать, как возможно продвижение вот в эту вражескую область и разрабатывать модель, как, собственно, поглотить это вражеское. То есть на кейсе с Новороссией. Для того, чтобы прийти в Новороссию, по сути дела, наше военное командование и идеологическое командование должно знать, что такое интегральный национализм. Потому что тогда, то есть это враг, это абсолютный враг. И тогда станет понятно, каким образом взаимодействовать с срединным регионом, с тем, который находится между. Потому что вот эта зона, на самом деле, очень интересный вопрос. Потому что вот эта зона фронтирная Новороссия, она очень подвижная. И, по сути дела, там границы нельзя провести никакой. Поэтому я думаю, что необходимо совмещение двух подходов. С одной стороны, фронтирное мышление, с другой стороны, некоторое существование в оптике друг-враг. Но вот опять же, что такое полудруг и полувраг? Вот есть ли такое понятие в геополитике? Это вопрос. Но интересно, Саша, это на самом деле тема, которую надо развить, да, как геополитика мыслит фронтир.
Такой вопрос. Вот насколько, на ваш взгляд, актуально то, что вот история Новороссии 18 века, это как бы фронтир в чистом виде, да, это отвоевание России русскими дикого поля. Вот. И так сказать, насколько сейчас вот можно как бы, вот этот вот исторический аспект вот, использовать ну, в 21 веке. Я об этом думаю, но у меня что-то. До вопроса я додумался, до ответов пока нет. Это важно ваше мнение.
Это интересный вопрос, отдельная сфера рассуждения. Я могу сейчас сказать, что в среду в Листве, в Москве, будет лекция моего товарища, историка, которая будет посвящена как раз опыту фронтира в истории. То есть как Российская империя развивалась, как она шагала в это пространство. И я думаю, что более точно исторически и более содержательно сможет описать он. Поэтому я вас направляю на эту лекцию. Она, наверное, будет потом записана, доступна.
А каким ты мыслишь врача в зоне фронтира?
Вот. Таким, образ, как ты. С философией медицины, чтение философских трактатов, человек, который спрашивает вопросы про Парацельса и античную медицину. Вот, мне кажется, именно таким. Продолжаю, извини, перебила.
Нет, это был весь вопрос.
Нет, это исчерпывающий ответ.
Ну, то есть, это я имею в виду таким, это не в смысле, как призыв срочно туда поезжай. Это как именно вот такого типа врач и должен там быть. Ну, то есть, действительно. Знаете, я вот поделюсь с вами историей, как мне рассказывал Стешин Дмитрий, корреспондент «Комсомольской правды» военный, рассказывал, как он с бойцами ехал от Донецка, в начале СВО еще, от Донецка до Ростова. Он говорит, я включил «Финис Мунди», прапор Булеска. И мы так ехали здорово. Они говорят, какой странный, интересный текст. А что ты нам раньше это Дима не показывал? Вот таким должен быть военкор. Или Владлен, который идет по линии фронта, в Песках, там, рассказывает о том, как коровники они заняли, и может процитировать библейский текст. Или Пегов, который берет и вдруг внезапно там какой-то традиционалистский у него будет вывод тоже. Вот это военкоры. Вот такими должны быть военкоры. Какими должны быть медиками. Вообще медики, конечно, уже то, что они туда поехали, они уже сделали все. То есть военным не обязательно читать там Юнгера, чтобы быть военным. Военный это и есть Юнгер, просто Юнгер, который совершенно находится в таком истинном подлинном существовании, живом. И у нас раньше была идея у «Солнца Севера», надо поехать, рассказать, что такое Юнгер, военным, прочитать им лекции на фронте. Но потом мы поняли, лучше мы приедем, дадим им сигареты, просто скажем спасибо и послушаем, что они расскажут. Это будет куда ценнее, чем все нами прочитанное или все наши вот эти вот бессмысленные экспликации, которые мы будем им рассказывать. Там, держитесь! Вы знаете, вы в Новороссию поедете, вы увидите такое «держитесь» там в отношении вас. Там никакого «держитесь» вот этим людям не надо говорить. Там люди невероятной силы. Вы можете только привезти гуманитарку или привезти лекарство, вот это будет польза. Но на самом деле настоящий юнгер там. Но поэтому в отношении медиков, конечно, если они читают Парацельса и античных таких и философов, медиков, то это, конечно, плюс. И то, как вы сегодня выступили тоже про Парацельса, про философию медицины, когда мы с вами шли, это хорошее, хорошее врачебное, но это уже как бы вот полный комплект, что хотелось бы в идеальной империи.
Нет.
Но вообще можно вообще быть просто медиком, ехать туда, и это уже оправдывает человека. Вообще любой человек, который бессмысленен и кажется, что у него все плохо, если туда поедет, он приобретает смысл. Это тот регион, который этот смысл дает смысл жизни. Вот у нас тоже товарищ вернулся, кстати, с Новороссии, как раз провел там месяц, да, Леш?
Да, я не буду про эту историю рассказывать, я в продолжении дискуссии, да, потому что мы там много можем говорить о том, кто там есть, кого там не хватает и так далее. Вот в смысле сферы идей, да, спасибо большое за доклад, много важных вещей ты проговорила, и бесконечно меня волнующий и всплывающий момент в связи с Левым, да, поскольку мы понимаем, что как бы, да, и Бедуа, и Александр Гелич, так сказать, и в целом как бы евразийство, НБП эту дихотомию так или иначе расшатало, отменило, но тем не менее эти как бы, да, две сферы все равно присутствуют, да, это как человек, который, значит, и с африканцами общается, да, и в целом понимая ситуацию в мире, мне кажется, что как бы все-таки мы не можем и не должны и не можем, да, никак не можем отменить левое как идею. То есть, грубо говоря, если эти темы как бы сокращать, как-то упрощать и минимизировать, как бесконечная горизонталь, да, но и бесконечная вертикаль, так сказать, да, то есть, как ты думаешь, все-таки вот эта тема имперского, которая безусловно нас касается, да, и безусловно должна быть. Как она должна все-таки сочетаться с идеями Грамши того же самого, да, это все-таки левый философ, да, который говорил про культурную доминацию, да, культурную победу, да, и мой любимый Дурути, например, да, когда, так сказать, тоже, так сказать, чуть-чуть бывал, так сказать, с людьми с фронта и спрашивал, как по поводу анархизма, что по поводу анархистской Новороссии, да, анархист тоже бывает, так сказать, патриотом, да, то анархист тоже бывает евразийцем, да, то есть это сочетания всякие разные, да. Как ты думаешь, вот это как левая идея сейчас может соединиться с нашей идеей, да, как эти вещи могут сосуществовать, потому что мы не можем отменить это, когда мы едем по Новороссии, мы понимаем, что она вся красная. Она красная, да, это красная звезда.
Ну, это можешь увидеть...
Да, и Африка. Половина Африки красная, да?
Да, а Спас нерукотворный, который Афанасьев туда заводит, да, в регион. Да, да. И ты видишь это знамена, угу, христианские, православные. Ты видишь Минобороны, которые привозят иконки воинам. И ты видишь одновременно бабушку с красным флагом. Угу. Это парадокс. На самом деле Евразийская империя вмещает в себя, включает в себя, вземляет в себя и красное, и некрасное, и левое, и правое. И вот в этом особенность евразийства. Как и во Франции, тот же Ален де Бенуа, он был неправым, когда его стали вообще демонизировать и стали называть его новыми правыми. В тот момент, когда он провел гигантский конгресс с левыми, куда пришли представители партии социалистов, социалистической партии Франции, и куча левых интеллектуалов. Вот после этого Бернар Анри Леви пробудился и начинает медийную кампанию 71 год и говорит, это новые правые, это новые фашисты в новом облике, мы их хейтим. Просто за то, что он пошел на этот левый фронт. Сам он не из правого. Он находится над. И также евразийство. Оно в себя включает и левое. Мы и анархисты одновременно, мистические анархисты.
Да, 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 да.
Мы и грамшисты, да, вот философ, да, Ален де Бенуа тот же самый как раз говорил, что необходимо разработать грамшизм справа. Зачем? Чтобы как бы грамши вообще нейтрализировать, то есть чтобы он был над, чтобы он был в метаполитике. Поэтому я считаю, что в этом смысле евразийство умнее всех, евразийцы умнее всех, потому что
многих,
они берут лучшее из левого,
да,
лучшее из правого. Мы отвергаем левую политику, но мы принимаем левую экономику. Мы отвергаем правую экономику, но принимаем правую политику. Ну, собственно, эти истоки, идеи это были в национал-большевистской партии, потом они переросли в евразийское движение, в Евразийский союз молодежи. Поэтому очень правильный вопрос. Да, мы должны мыслить и левым, и правым, потому что для нас левого и правого нет. Я думаю так. И вот по поводу анархизма, я мистический анархист. Есть даже такой манифест у Татьяны Горичевой и Игоря Дудинского, покойного, как раз о мистическом анархизме. Что, как бы, да, мы власть не признаем, но мы ее и признаем. То есть мы как бы настолько отданы Богу, что одновременно мы служим ему здесь, поэтому принимаем эту власть. То есть это абсолютно такой парадокс, каноническое мышление. Очень важно. И, кстати, очень важно, потому что часто мы общаемся с правыми и с левыми, и они никак не могут понять. Они говорят, ну, правы, там, а левые говорят, ну... А правые говорят, ну,
такого
вы левые.
Такого не может быть, да. То же самое, так сказать. Что за НБП, да? Что за такое евразийство? Такого не может быть, так
сказать. Да, вы нас обманываете. Вы, наверное, просто пытаетесь показаться.
Я закидываю закидываю эту тему еще в смысле дизайна, потому что это очень важно, да, ты знаешь, так сказать, немножко так сказать, начинаем сотрудничать по поводу дизайна.
Да, мне кажется, вот, кстати, что, да? Вот майка, она уже дизайнирована Лешей супругой.
Потому что мне кажется, да, что мне кажется, что в визуале, да, в медиа, в визуале, вот это как бы не только, так сказать, божественная бесконечная вертикаль, но и горизонталь, так сказать, да, немного красная, так сказать, да, она тоже каким-то образом должна быть отображена, то футура, да. Футура Евразии, фьючер Евразии, Евразия, да, да, должна как-то отобразиться, мне кажется, да, вот, ну, вот про это, да, то есть, сказать, ребут, так сказать, да, ребут визуала тоже должен произойти каким-то образом, хоть и небольшой, но это важно, мне кажется. Да?
Вот, к теме красного у нас есть Леша Рединский, у которого футболка есть красная с евразийской звездой. Тоже есть уже такие красные. У нас красные стяги были на Красной Пасхе в 2006 году, в первом митинге, где я участвовал.
Коллеги, можно я буквально там еще полминуты времени злоупотреблю вашим вниманием? Вот я когда ознакомился с концепцией трех логосов, но я привык что-то упрощать, стараясь не терять смысл. Ну, логос Аполлона белый, логос Диониса красный, логос Кибелы черный. Понятно, наглядно. И вот мне, так сказать, для объяснения вот этой идеи трех логосов пришел такой образ. Когда вот я объяснял, я им пользуюсь. Говорю, настоящий красный, вот он в гражданской войне обязан был мучиться. То есть я красный, я понимаю свою красную правду. Но я же русский, я же вижу, что у белого есть своя русская белая правда. Настоящий белый – это тот, который понимал, я белый, я православный, я... никогда не поклонюсь там Троцкому, но я же понимаю, что у красных есть своя красная правда. Вот это были настоящие красные, настоящие белые. Вот тот красный, который ставил стенки белых, тот белый, который ставил стенки красных, они на самом деле не красные, не белые, они черные, которые притворяются либо красными, либо белыми, чтобы переиграть и тех, и других. Ну, в общем, на уровне агитации это работает, на уровне философского осмысления, конечно, это я предоставляю философам. Вот, по-моему, это, так сказать, похоже, да, на то, о чем мы говорили. Спасибо.
Да, совершенно верно. Да, меня поражают те правые. У нас был недавно спор с русскими националистами. Они говорят, мы русские националисты, я не знаю, что такое русская, русский – это нация. Я говорю, ну это народ. Как бы, я с тобой это полностью согласна, но как бы, русский – это народ. Это вот просто замени одно понятие нации на народ, и мы с тобой будем вот в одном лагере. Ну давай, открой глаза. Ни в какую. Вообще этот диалог не выстраивается. И я бы хотела сказать, что Евразийскому союзу молодежи тоже, это как такое предложение, нам нужно разработать какие-то карточки, может быть, такие совсем простые для детей, евразийство наглядно в карточке. Что такое евразийство и чем отличается национализм? Что хорошего есть в левом, что хорошего есть в правом. Предлагаю, когда у нас уже будет, когда мы все вернемся, к тем, кто вызовется, можем создать рабочую группу и сделать вот такие вот карточки, чтобы объяснить наглядно. Потому что тексты большие, экспликационные, или там книга Александра Гелевича «Этносоциология», она не, до нее никто не доходит, ее все ленится прочитать. Вот Александр прочитал, там ряд людей здесь прочитал, а остальные не прочитали, начинают критиковать. Ну, раз не можете прочитать, тогда мы пойдем к вам. Мы будем вот такие карточки показывать для детей, как бы для 7-летних. Ну, давайте это сделаем вещь, мне кажется, это очень важно. То же самое с левыми. Почему левые хорошие? Там ответ евразийца. Почему левые плохие? Ответ евразийства. Вот.
Как Ницше, да, тезис, антитезис, а уже само вот это вот разрешение противоречия в духе диалектики Гегеля решайте сами, да? Я бы хотел еще вот сказать по поводу националистов и вот об уникальности евразийства. Ну, у меня просто вот мысль проплыла на основании сказанных вами слов. Вот вы говорите, что евразийство отличается от всех тем, то, что оно не, ну, оно стирает левое-правое. И по сути левое-правое это такая дихотомия, то есть это как инь и янь в некотором роде, да, то есть левый не может быть правым, правым не может быть левым. И они, то есть, как бы, по сути, являясь врагами друг другу, себя дополняют. То есть я не могу назвать себя правым, если не будет левых. И, в общем-то, евразийство, ну, вот я бы предложил другую дихотомию, что есть, так сказать, самодостаточное, а есть несамодостаточное. И вот евразийство, оно именно старается быть самодостаточным. Также плюс и в геополитическом плане. Вот вы сказали, что националисты, они мыслят как вассалы. Да, просто хотят границы какие-то статические себе, ну, чтобы у них просто было место, где пожить. Таким образом, они признают свою рабскую судьбу, говорят, вот, все, давайте так сделаем, и все, просто отстаньте от нас. Мы не хотим ни за что бороться, мы не хотим быть самодостаточными. И эта позиция... именно слабая позиция. То есть ты не навязываешь ценности, не навязываешь что-то. Ты наоборот просто хочешь защитить то, что у тебя есть. И вот как раз-таки дихотомия такая скорее, что есть политические силы, которые хотят, чтобы страна, в которой они живут, она, то есть, была каким-то центром навязывания сил. То есть многополярный мир тот же самый, да? А однополярный мир – это как раз и есть вот эта вот лунарная концепция, когда ну, человек просто хочет... занять какую-то позицию, какой-то общей цепи. Вот. Угу. И в этом суть-то евразийство, то, что оно пытается быть именно самодостаточным. У нас есть и то, и другое, мы просто берем это, потому что мы как бы изливаем этой энергией.
Вот когда, как помните, божественная чаша у Плотины, которая настолько самодостаточна, что она как бы изливается, вот это благо в мир и творит тем самым мир, то есть такой неоплатонический образ. Совершенно верно. Да, и мне понравилась формула недавно в обсуждении тоже, это была сформулирована моими коллегами, что евразийство это не правее или левее, это умнее. Я думаю, я на этом завершу. Спасибо большое.
Друзья, мы готовы кипяток, можете наливать себе чай.
Ох.
Я вот напомню, я попробую. Макрон, который... Она потеряла. А, сейчас я все именно вспомню.